Стихи 16-18. «Вскоре вы не увидите меня, и опять вскоре увидите меня, ибо я иду к Отцу». Тут некоторые из учеников его сказали один другому, что это он говорит нам: «Вскоре не увидите меня, и опять вскоре увидите меня, и я иду к Отцу». И так они говорили, что это говорит он вскоре, не знаем, что говорит. Для чего Христос опять напоминает им об удалении смерти своей, тогда как более следовало бы скрывать это? Он упражняет их душу и делает ее более твердую, и постоянно напоминает о печальном для того, чтобы они свыклись с этим и ожидали этого, а не были поражены внезапностью. В то же время к печальному присовокупляет и могущее одушевить. Так и здесь сказал печальное: «Вскоре вы не увидите меня», прибавил и радостное: «И опять вскоре увидите меня, потому что я восхожу к Богу, могущему помочь вам. Я не погибаю, а переменяю состояние. Разлука моя ненадолго, а пребывание мое с вами, которое затем наступит, вечно». Но они этого не понимали. Посему-то иной может и подивиться, как они не уразумели слов его. Вероятно, печаль, овладевшая их душою, изглаждала из памяти их то, что говорилось, или непонятливость нашла на них от неясности самых слов. Посему и представляется им в словах Иисуса некоторое противоречие. «Если мы увидим тебя, то куда ты отходишь? Если же ты отходишь, то как мы увидим тебя?» Это казалось им загадкой. Стихи 19-22. Иисус, уразумев, что хотят спросить его, сказал им: «О том ли спрашиваете вы один другого, что я сказал: вскоре не увидите меня, и опять вскоре увидите меня? Истинно, истинно говорю вам, вы восплачете и возрыдаете, а мир возрадуется. Вы печальны будете, но печаль ваша в радость будет. Женщина, когда рождает, терпит скорбь, потому что пришел час ее. Но когда родит младенца, уже не помнит скорби от радости, потому что родился человек в мир. Так и вы теперь имеете печаль, но я увижу вас опять, и возрадуется сердце ваше, и радости вашей никто не отнимет у вас». Господь видел, что ученики, обремененные печалью, не совсем поняли слова его. Посему предлагает им яснейшие учения о своей смерти, чтобы, свыкшись со словами и делами, мужественно перенесли ее. «Вы, — говорит, — восплачете и возрыдаете о том, что я умру на кресте, а мир возрадуется». То есть иудеи, мудрствующие мирское, возрадуются, что уничтожили меня, врага своего, но печаль ваша в радость будет. А радость иудеев, напротив, обратится им в печаль, когда по воскресении будет славиться имя мое. Под радостью мира можешь разуметь и не радость иудеев, которые они возрадовались умерщвлению Господа, но спасение мира. Так что в словах сих будет такой смысл: «Вы будете печальны, но эти страдания мои, о которых вы печалитесь, будут радостью всего мира и спасением». Потом приводит и обыкновенный пример женщины и родов. Это сравнение употребляли и пророки, жестокостью родильных болезней обозначая высшую степень скорби. Он говорит как бы так: «Вас застигнут скорби, как бы болезни рождения, но болезнь бывает причиной рождения». В то же время удостоверяет учение о воскресении и показывает, что умереть похоже на то, как выйти из утробы матерней на свет. Не удивляйтесь же, что радости вам должно достигнуть через такую печаль. Ибо и мать через скорбь и болезнь достигает того, что становится матерью. Здесь он намекает на нечто таинственное, именно, что он разрушил болезни и смерть и соделал то, что родился человек новый, уже не истлевающий, уже не умирающий, который есть сам Господь. Ибо смотри, Он не сказал, женщина уже не помнит скорби, потому что родилось у нее дитя, но потому что родился человек в мир. Не без цели Он так сказал, но для того, чтобы загадочно и прикровенно намекнуть на то, что Он Сам есть человек, родившийся не для ада, чревоболевшего им, но для мира. Ибо для нас родился от воскресения новый и нетленный человек, Иисус Христос, Бог наш. Итак, пример рождающей женщины не требует во всем приноравления к событиям Христовым, но только имеет целью показать, что печаль временна, и что от этих болезней велика польза, и что воскресение рождает для жизни и нового бытия. Все прочее в этом сравнении не имеет приложения, и справедливо, ибо это притча, а притча, если во всех частях сохранится, не есть уже притча, но то самое, что ею изображается. Так и здесь, под болезнями рождения, мы уразумеем печаль апостолов, под радостью — утешение их по воскресении. И опять, под разрешением болезней — разрушение ада, а под рождением — воскресение перворожденного из мертвых. Но уже не разумеем под матерью ад, ибо не ад обрадовался, а возрадовались апостолы, и возрадовались такой радостью, которую у них никто не отнял. Ибо когда их обижали, когда их бесчестили за имя Христово, они и тогда радовались. Смотрим деяния святых апостолов. Словами «радости вашей никто не отнимет» показывает также и то, что он уже не умрет, но всегда, будучи жив, подаст им радость неиссякаемую. Стихи 23-24. «И в тот день вы не спросите меня ни о чем. Истинно, истинно говорю вам, о чем не попросите Отца во имя Мое, даст вам. До ныне вы ничего не просили во имя Мое. Просите и получите, чтобы радость ваша была совершенна». Когда, говорит, я воскресну, а затем придет утешитель к вам и наставит на всякую истину, тогда вы не спросите меня ни о чем. Как, например, прежде спрашивали, куда ты идешь, покажи нам Отца. Ибо силой Духа вы будете знать все. Или спросите, употреблено вместо попросите, потребуете. Итак, когда я по воскресении из мертвых пошлю вам утешителя, тогда вы уже не попросите меня, то есть не будете нуждаться в моем посредничестве, но довольно будет вам произнести имя мое, чтобы желаемое получить от Отца. Итак, здесь он показывает силу своего имени, так как его не будут видеть, не будут просить, а только назовут имя его, и он будет творить такие дела. «До ныне вы ничего не просили во имя мое. Отныне просите и непременно получите. Посему полезней, чтобы я умер, ибо отныне вы получите большее дерзновение пред Отцем моим. Хотя я и разлучусь с вами, но вы не думаете, что вы оставлены мною, ибо разлучение мое даст вам большее дерзновение, и радость ваша тогда будет самая полная, когда вы получите все просимое». Примечай же. Получает тот, кто просит во имя Христа. А из тех, кои желают предметов мирских и душевредных, никто не просит во имя Христова, а потому и не получает. Ибо имя Христа божественно и спасительно. Если же кто просит пагубного для души, то неужели мы скажем, что он просит во имя Спасителя? Стихи 25-28. «Доселе я говорил вам притчами, но наступает время, когда уже не буду говорить вам притчами, но прямо возвещу вам об Отце. В тот день будете просить во имя Мое, и не говорю вам, что я буду просить Отца о вас, ибо сам Отец любит вас, потому что вы возлюбили меня и уверовали, что я и шел от Бога. Я и шел от Отца и пришел в мир. И опять оставляю мир и иду к Отцу». Притча есть речь, объясняющая какой-нибудь предмет косвенно, прикровенно и сравнительно. Так как Господь многое говорил прикровенно, и речь о женщине и рождении была приточной же, то Он говорит: «Доселе я говорил вам притчами, но наступает время, когда уже не буду говорить вам притчами, но прямо возвещу вам об Отце. Ибо по воскресении, явив себя живым, в продолжении 40 дней сообщил им об Отце познание таинственнейшее и подробнейшее». Смотрим Деяния святых апостолов. «А прежде они думали, что Бог ему Отец, так же, как и нам, по благодати. Снова ободряя их, что они в искушениях получат помощь свыше, говорит: «Будете просить во имя Мое, и уверяю, что Отец настолько любит вас, что вы уже не будете иметь нужды в Моем посредничестве, ибо Сам Он любит вас». Потом, чтобы они не отстали от Христа, так как не имеют уже нужды в Нем и состоят в непосредственной любви Отца, говорит: «Отец любит вас за то, что вы возлюбили Меня. Посему, если отпадете от любви Моей, то немедленно отпадете от Отца». А так как слух о том, что он шел от Бога и опять идет к Богу, в разных отношениях утешал их, то он часто говорит об этом. Посему и сами они, получив пользу от слуха об этом и воодушевившись, что говорят? Стихи 29-32. Ученики его сказали ему: «Вот теперь ты прямо говоришь, и притчи не говоришь никакой. Теперь видим, что ты знаешь все, и не имеешь нужды, чтобы кто спрашивал тебя. Посему веруем, что ты от Бога и шел». Иисус отвечал им: «Теперь веруете? Вот наступает час, и настал уже, что вы рассеетесь каждый в свою сторону, и меня оставите одного. Но я не один, потому что Отец со мною». Ученики, услышав, что Бог Отец будет любить их, и что они не нуждаются в посредничестве Его, Христа, как усвоенные Отцу, и что Он и шел от Бога, говорят: «Теперь видим, что ты знаешь все. Ты и знаешь, чем соблазняется сердце каждого, и не имеешь нужды узнавать это от других, и потому веруем, что ты от Бога и шел. Ибо знать тайны сердечные свойственно Богу». Псалом 43, стих 22. Смотри же, как они были несовершенны, когда говорят: «Теперь видим». Они, так много и долго слушавшие учение Его, говорят: «Теперь мы знаем». А Христос объявляет им, что они и теперь еще несовершенны, что они не уразумели ничего великого об Нем, но еще обращаются низко и около земли. Он говорит: «Теперь веруйте». И этим как бы упрекает и укоряет их за медлительность в вере. А чтобы они, держась таких мыслей о нем, не подумали, что они угождают ему, говорит: «Наступает час, что вы рассеетесь каждый в свою сторону. Вы думаете, что имеете обо мне великое представление, а я говорю вам, что вы оставите меня врагам, и такой страх овладеет вами, что вы и удалитесь от меня не вместе друг с другом, но рассеетесь каждый поодиночке, и каждый сам по себе будет искать убежище и спасение. Но я от этого не потерплю никакого зла, ибо я не один только, но и Отец вместе со мною. Посему я страдаю не по бессилию, но добровольно отдаюсь распинателям. Когда посему слышишь: «Боже, для чего ты меня оставил?» Смотрим Евангелие от Матфея. Не понимай так просто, будто Спаситель оставлен Отцом, ибо как Он свидетельствует: «Здесь Отец со мною», а понимай так, что слова эти сказаны естеством человеческим, оставленным и отверженным за грехи, но во Христе, примиренным и усвоенным Отцу. Стих 33. «Сие сказал я вам, чтобы вы имели во мне мир. В мире будете иметь скорбь, но мужайтесь. Я победил мир». «Сие, говорит, сказал я вам, чтобы вы не удаляли меня из ваших мыслей, и не колебались, и не смущались продолжать твердую любовь ко мне, но чтобы вы имели во мне мир, то есть чтобы вы пребывали непреклонными, принимая за верное все, что я не говорил вам». Да слышит Иарий, что все это смиренное и, по-видимому, недостойное славы Сына сказано ради слушателей, а не для того, чтобы мы пользовались этими словами при определении догматов, ибо они сказаны в утешении апостолов, как показывающие любовь его к ним. «В мире будете иметь скорбь». Искушение для вас не остановится на страшных этих словах. Но до тех пор, пока вы будете в мире, вы будете иметь скорбь. Не только теперь, когда я предаюсь, но и после этого. Но вы противостойте искушающему помыслу. Мужайтесь! Я победил мир! А когда я победил, вам, ученикам, должны не скорбеть, но презирать мир, как уже побежденный. Как же он победил мир? Низложив начальника мирских страстей. Впрочем, это видно из последующего. «Ибо все ему покорилось и уступило». Как с поражением Адама вся природа осуждена, так с победою Христовою победа простерлась на всю природу, и во Христе Иисусе нам дарована сила наступать на змей и скорпионов и на всю силу вражью. Смотрим Евангелие от Луки. Ибо через человека смерть вошла, через человека же и жизнь вошла, и сила на дьявола. Первое послание к Коринфянам святаго апостола Павла. «Ибо если бы победил один только Бог, тогда ничто не относилось бы к нам,